Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» начинает вещание во вторник, 17-й седмицы по Пятидесятнице. Святое Евангелие присутствует в нашей жизни неопустительно ежедневно. И этот час откроет чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Нам также радостно знакомить вас с личным звуковым архивом епископа Василия Родзянко, чей голос много лет звучал в эфире радиостанции BBC, а теперь каждую неделю по вторникам на радио «Радонеж» мы повторяем эти замечательные и душеполезные беседы. Сегодня вы услышите первую передачу из нового цикла «Семья. Осколок рая». Она называется «Кризис современной семьи». Очередная встреча с профессором Николаем Константиновичем Зиновьевым, вице-президентом Международной академии трезвости, будет особенно важна для тех, кто страждет алкогольно-табачной зависимостью. И завершит этот час беседа Людмилы Аркадьевны Рябиченко, руководителя межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество», об опасностях, которые таит для детей и их родителей новая инструкция Минздрава соцразвития об углубленной диспансеризации подростков.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 11 зачало, 3 глава, стихи с 23 по 4 главу, 1 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Малхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семиев, Иосифов, Иудин, Иоаннананов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Милиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Есеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Яковлев, Исааков, Аврамов, Фарин, Нахоров, Сирухов, Рогавов, Олеков, Геверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилеилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Почему до этого Он провел столько времени в Назарете, в то время как Он пришел спасти мир? Тайна Божиих сроков сокровенна и, разумеется, имеет значение и достижение зрелости по человеческому естеству. Но некоторые толкователи обращают внимание на другое. Прежде чем выйти на служение спасения мира, Наш Господь с предельной ответственностью исполнял свой долг по отношению к домашним и близким в Назарете. Как власть имеющий, Он скажет потом каждому своему верному последователю, какие бы скромные обязанности тот не исполнял. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Господь показывает, что верность в самом малом служении уготовляет нас к участию в самом великом, в том, что совершает Христос. В Евангелии от Матфея уже дана родословная Спасителя, но там она идет только до Авраама, а в Евангелии от Луки — до Адама. Евангелие от Матфея показывает нам Христа как сына Авраамова, в котором благословляются все племена земные, и как наследника престола Давида, потому он начинает родословную от Авраама и доводит ее до Иакова, отца Иосифа, наследника дома Давидова. А Евангелие от Луки хочет показать, что Христос — семя жены, которая сотрет главу змея, прослеживая его предков до Адама. В Евангелии от Матфея родословное Спасителя заканчивается словами: «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Евангелие от Луки не придает значения числовому распределению родов, не выделяет никакого имени, в том числе Давида, хотя связь Иосифа с Давидом обозначена в самом начале Евангелия от Луки. Архангел Гавриил был послан от Бога к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. И в этой родословной не названо ни одного женского имени. Как та, так и другая родословная дает потомков Иосифа-обручника, ибо согласно ветхозаветному закону он является отцом Бога-младенца Иисуса. Еще одна замечательная особенность этой родословной — родственная связь с Давидом проходит не через царя Соломона, но Нафана, другого менее известного сына Давида. Но это не имеет принципиального значения. Уточнение этих родословных второстепенно по отношению к цели, которую они преследуют, показать, что Иисус есть сын Давидов, принадлежащий к избранному народу, наследник обетования, данного Аврааму, и он единосущен через Адама всему человечеству. В Евангелии от Матфея Христос тот, кто принадлежит богоизбранному народу. В Евангелии от Луки Христос тот, кто принадлежит всему человечеству. Родословная Христа в Евангелии от Луки заканчивается словами: «Адамов Божий, ибо ему надлежало быть посредником между Богом и сынами Адама, и сыны Адама должны были стать через него сынами Божьими». Родословная Христа показывает его подлинное человечество. Он был человек среди человеков, он не был призраком или полубогом. Чтобы спасти людей, он стал человеком в самом полном смысле этого слова. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Христос возвратился от Иордана, где Он крестился, и где Ему был глаз с небес от Бога. Когда нам дается самое благодатное общение с Богом и ясное свидетельство Его благоволения к нам, мы должны быть готовы к нападению на нас врага рода человеческого. Чем богаче наше достояние, тем больше оно привлекает воров и разбойников. Господь попускает этому быть с тем, чтобы сила Его благодати была явлена и возвеличена. Пустыня — огромная пустыня, где человек один перед бесконечностью, где нет ни одного дерева, чтобы можно было спрятаться, ни тени, чтобы найти убежище от зноя, ни камня, чтобы главу преклонить, где человек не находит места для себя и вынужден скитаться. Пустыня — место пребывания человека после изгнания из рая. Пустыня, согласно Евангелию, — место, где человек встречается с нечистыми духами или входит в общение с Богом живым. Исследуя за Моисеем через пустыню, Богоизбранный народ узнает, что его начало уходит дальше, чем он думал. Его рождение теряется во мраке времен. Он чадо Авраама, который, в свою очередь, связан со своим народом, со своей страной, со своим родством. Их начало дальше их самих. Они идут из ничего, из ниоткуда. Они идут от самого Бога, от своего Творца, своего Освободителя, своего Спасителя. Они идут через пустыню с ропотом и отчаянием, но им необходимо обрести доверие и верность Богу, чтобы пустыня процвела и стала лугом и садом, землей текущей молоком и медом, произрастающей чудесные плоды. Это земля обетованная, где будет изобилие для тех, кто решил все оставить, все потерять, все отдать, чтобы предать свою душу в руки Божии. Здесь дар Божий для тех, кто приходит сюда, ведомый Богом. И хотя в нашем крещении мы уже по дару Христа сподобились рая, снова и снова Церковь зовет нас увидеть, что мы еще в пути, мы еще в пустыне, где нам надо быть испытанными в нашем доверии и нашей верности Богу. Труден наш путь, но мы должны знать, что наш Бог не чужой, не далекий, не безразличный к нашим бедам и нашим немощам. Он с нами, со всем человеческим родом идет. Его слава рядом с нами. Мы слава Его, если мы идем с Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Можно сказать, почти что исключают друг друга. Современность, и это справедливо в различной степени в отношении всех стран мира, сводит брак на нет. Брачная жизнь перестает быть тем, чем она была в прошлом. Есть люди, утверждающие, что мир идет к коренному изменению понятия семьи, что семья постепенно уничтожается, что в силу вступают совершенно новые формы отношений, и что человечество в его целом идет, как говорят, вперед, к преодолению семьи во имя более широкого осуществления жизни. Так это или нет, я судить не берусь. Многие из моих слушателей, вероятно, отнесутся к такому утверждению не только отрицательно, но скажут, что сами они вовсе этого не замечают, ни в своей собственной, ни в окружающей жизни. но другие, вероятно, грустно вздохнут. Все, однако, должны признать, что в семейной жизни в целом, и в частности в христианском браке, наступил кризис. Ни для кого не секрет, что церковных браков сейчас совершается все меньше, и даже ЗАГСы не пользуются большой популярностью у современной молодежи, которая нередко решает этот вопрос в духе Ромео и Джульетты, если вообще не решает его никак. Чем можно объяснить такой упадок? Да, с нашей христианской, особенно православной точки зрения, это жуткий упадок. Сюда, конечно, относятся и другие связанные с семейной жизнью проблемы. Разводы, аборты, сокращение деторождения, дети без отцов и многое, многое другое. В чем причина? Отвечу сразу. Если человек достигает высокого уровня, в какой бы то ни было области, и не умеет на этом уровне удержаться, его жизнь становится жутко упадочной. Это относится не только к отдельному человеку, но и к обществу, к человечеству вообще. В вопросе брака это особенно очевидно. Христианский идеал брака и семьи – самое высшее, чего когда-либо достигало человечество. Не все согласятся с христианством как таковым и с христианскими идеалами в частности, но все, кто подходит к истории и развитию человечества объективно и без предубеждения, не может не согласиться, что исторически христианская семья явилась высшей формой в процессе развития. Вы можете не согласиться с самой идеей семьи, утверждать, что бессемейная коммунальность лучше, но приняв семью как факт жизни, вы не можете не признать, что в процессе ее развития христианский ее идеал самый высший и качественность ее лучших примеров не подлежит сомнению. В чем этот идеал? В полном сочетании духа, души и тела, любящих друг друга мужчины и женщины, мужа и жены. Единство духа в христианском миропонимании означает не только единство друг с другом, но и друг в друге, полное уничтожение всех внутренних преград, единомыслие и единочувствие, которые достигаются постоянным общим сознанием присутствия Божия, особенно в самые интимные моменты. Дух Божий озаряет обоих в эти минуты. Они оба его чувствуют. Он входит в них. Он сам есть их любовь. А они – образ его, образ Божий. Мы получили на этих днях православный американский журнал «Концерн». Там напечатана статья православного американца, преподавателя французского языка в одной из американских школ Буша под заглавием «Тайна брачного общения как икона». Эта статья, написанная человеком, родившимся вне православия, а теперь к нему сознательно пришедшим, поразительна тем, что видит православное отношение к браку одновременно и совне, и изнутри. Совне, потому что автор знает жизнь по опыту прежних лет вне православия. Изнутри, потому что теперь он живет его полной жизнью сам. И для него слова православного святого Иоанна Златоуста о том, что муж и жена в момент полного телесного общения друг с другом являются образом самого Бога, не простая метафора, а глубочайшая христианская истина, глубочайшая тайна, утерянная, увы, западным христианством, но сохраненная в православии. Святыня брака в православном понимании в том именно и заключается, что брачное общение не эгоистично и не замкнуто. Оно все время открыто Богу. Оно тайна Божия, таинство, освященное Духом Святым и озаренное Его присутствием. Этим совершенно не отрицается радость и счастье брака и брачного общения. Поэтому в православии, в отличие от Запада и находившихся под западным влиянием некоторых слоев и нашего общества, отношение к брачному общению было всегда чистым. А цель брака усматривалась не в деторождении, как это было в учении Римско-католической церкви, а в самом этом общении, потому что оно образ Божий, Оно – икона божества. Оно – высшая форма единства, преодолевающая все преграды и возвращающая нас в райское состояние по образу Святой Троицы. Автор статьи в журнале «Концерн» отчетливо выявляет контраст между таким чисто несвятым подходом и отношением к браку, создавшимся в Западной Европе и потом распространившимся вместе с европейской цивилизацией по всему миру. «Даже в самом лучшем европейском браке, — говорит Буш в своей статье, — всегда есть элемент какого-то чувства вины, несовершенства, даже иной раз грязи. А в настоящем православном браке этого нет совсем и не может быть. Но когда есть этот элемент, и когда в связи с этим создается фальшивое предпочтение безбрачию и неестественной, ненужной борьбе со здоровым семейным инстинктом, как это было в Западной Европе, начиная с средних веков, тогда и появляется здоровая реакция против этого, протест, превращающийся в результате в обратное, в болезненное состояние нарушения всех семейных идеалов и, в конечном счете, крушения брака. Таинство брака, по учению православной церкви, начинается в храме, в момент венчания. Брак совершается, как и таинство Евхаристии, призыванием Святого Духа и благословением, а осуществляется всю жизнь соединением Духа, души и тела, мужа и жены в постоянном присутствии Духа Божия. Такой брак всегда устоит, несмотря на все искушения изнутри и все удары совне, несмотря на все трудности нашей современности. И в наши дни для многих становится невозможным в силу целого ряда, иногда очень внешних причин, венчаться в церкви. Но церковь еще в древности, это очевидно из слов апостола Павла, признавала любой брак как свой, при условии искренней веры хотя бы одного из его участников и принятия идеала брака. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» — спрашивает святой апостол. «И ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» И в наше время дух дышит где хочет, преодолевая все внешние препятствия. Достаточно воспринять подлинный христианский идеал. Достаточно соединить с брачной любовью любовь Божию, молитву, присутствие Духа Святого. И таинство совершится, перелившись как бы через край. Этим не отрицается значение венчания в церкви. Всякий, кто воспримет этот идеал, будет естественно стремиться получить таинство церкви в ее полной силе. Но если этой возможности нет, не по твоей вине, знай. И в этих условиях ты можешь поднять свой брак и любовь семейную на высоту апостольских времен, поднять и сохранить, воскресить даже то, что, казалось, лежит уже в гробе. Брак тогда становится Пасхой после Великой Пятницы. Брачная радость радостью пасхальной.
Дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу программу, и я рада вновь представить вам вице-президента Международной академии трезвости профессора Николая Константиновича Зиновьева. Николай Константинович руководит православным реабилитационным центром во имя великомученика и целителя Пантелеимона, уже не раз был гостем нашей радиостанции, рассказывал об уникальном поистине опыте работы с людьми, которые попали в алкогольно-табачную зависимость, рассказывал о методе, который позволяет людям буквально за 9 дней избавиться вот от этого страшного недуга. И каждый раз, Николай Константинович, после вашей передачи бывает множество звонков. Люди просят телефон, хотят с вами связаться, из чего мы заключаем, что проблема, увы, остается по-прежнему актуальной. И вот вновь рады видеть вас в нашей студии.
Давайте телефон тогда озвучу.
Давайте начнем с него.
8-962-3-600-300. Легко запомнить. 8-962-3-600-300.
В конце нашей беседы мы еще раз его повторим. Николай Константинович, ведь не секрет, что родные и близкие людей, которые зависят от алкоголя, от табака, не секрет, что даже самые близкие люди зачастую не могут найти общий язык с ними, не могут уговорить оставить вот этот свой недуг, хотя вроде человек раскаивается, обещает и вновь срывается. В чем здесь дело?
Здесь несколько причин. Главное из них – это алкогольное мышление. Это система защиты пьянства, характерная для страдающих алкоголизмом, особенно в период обострения влечения к алкоголю. О чем идет речь? Речь идет об определенной тенденциозной логике. Логике подбора аргументов и суждений, направленных на то, чтобы оправдать, объяснить, защитить свое пьянство. И вот на это направлен весь мыслительный аппарат пьющих, весь его опыт. Он вспоминает только те случаи жизни, или из литературы, кино, истории, откуда хотите, который говорит в пользу употребления алкоголя.
Увы, но ведь вот какие-то аргументы все-таки люди приводят.
Ну, давайте посмотрим на эти аргументы и на то, что за ними стоит. Что такое алкогольное опьянение? Это изменение физиологических и психических процессов, возникающие в результате приема спиртных изделий. В определенных дозах алкоголь создает иллюзию ослабления психического напряжения, приводит к эйфории, создавая ощущение свободы, раскованности, веселья. Однако все мы хорошо знаем, что ощущение свободы – это далеко не свобода, это эйфория. Эйфория временна, хотя натворить в состоянии алкогольной раскованности человек может много непоправимых ошибок.
Да, и вот тогда вывод напрашивается, что не будь этой кратковременной эйфории, не было бы и пьянства, что ли?
Верно, верно. Потому что дальнейшее увеличение дозы приводит лишь к дальнейшей утрате самоконтроля. И нередко к злобности, агрессивности. Первую фазу опьянения человек помнит и стремится к ней. Вторую не помнит или предпочитает забыть. Вот почему мы говорим, любые дозы алкоголя угнетают, то есть делают неработоспособной нашу нервную систему. Именно в таком состоянии опьяневший совершает всевозможные антисоциальные поступки, вплоть до преступлений, хулиганит, убивает, грабит, все, что хотите.
Господи помилуй, и к этому приходится добавить, что ведь вот это состояние подавленности, угнетенности, которое еще и соединяется вот с некритичной оценкой последствий этих поступков, оно ведь часто приводит опьяневшего к страшному поистине преступлению, непрощаемому церковью, к самоубийству.
Да, этот грех не прощает Господь. По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% всех самоубийств совершено в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Представляете, сколько людей бы осталось живы? Но, увы, этот аргумент пьяница не приводит. Можно смело сказать, что не существует и не может существовать аргумента, оправдывающего пьянство. Могу утверждать, что аргументы в защиту алкоголя – это лишь попытка алкозависимых людей оправдать свой порог.
Да, и вот, Николай Константинович, вы сказали, что алкогольное мышление – это основное препятствие к взаимопониманию. Значит, есть и еще другие причины?
Ну, конечно, причин много. Я, пожалуй, заострю внимание вот на какой. Часто и очень часто люди приводят своим родным одни и те же аргументы против алкоголя. Да, аргументов-то, как правило, раз-два и обчелся. Одной стороне они кажутся весомыми. И, скорее всего, так и есть. Только вот другая сторона слышала их многократно, и они ей надоели. А вместе с надоевшими аргументами надоел сам родственник. И чем дольше такая ситуация продолжается, тем дальше и дальше друг от друга родные люди. Это катастрофа.
Да, поистине катастрофа. И как ее избежать? Можно ли все-таки как-то поправить ситуацию?
Как избежать? Никогда не повторяйте один и тот же аргумент дважды. Приводите новые, новые и новые. Только вот где их взять? Приходите к нам в центр. Мы поможем вам и с аргументами, и с искусством их использовать. Дела пойдут на лад. Обязательно. Я уже долгое время провожу консультации с так называемыми созависимыми людьми. В их основе также лежит метод Павла Ушичко в православном видении. Метод многогранен. Да и задача-то у людей, в общем, одна и та же – возродить православную семью на основе веры и трезвой жизни.
Николай Константинович, вот вы уже третий десяток лет, как я знаю, помогаете людям в этой борьбе с алкогольно-табачным недугом. А в чем вы видите свою главную цель как педагога?
Попробую ответить по возможности кратко. Метод Павлова-Шичко, который я преподаю, достаточно эффективен и отработан. Однако важно донести до сознания моих учеников, что трезвость – это не конечная цель христианина, а средство к достижению другой, величайшей цели. Какой? Напомню слова Спасителя. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть».
Мне кажется, что вот люди, попавшие в такую зависимость, они, как правило, люди слабовольные. И вроде и решат, что надо пойти и надо излечиться. Потом какой-то страх, видимо, преследует, неуверенность. И еще неизвестно, что там за занятие.
Знаете, я хочу вас сразу сказать, что вот эта вот теория о том, что у человека, который попал в зависимость от алкоголя, табака, наркотика, нету воли, она ошибочна в своей сути. Алкоголики – люди с очень сильной волей.
Да.
Да. Вот приведу вам пример. Ко мне одна женщина привезла мужчину из Воркуты. Он там сидел довольно большой срок, привезла домой, закрыла его на замок, чтобы он не ушел в магазин, и ушла на работу. Он открыл балкон, зимой дело было, прыгнул вниз и сломал копчик. Так думаете, что, он остановился? Нет. Он пополз к магазину, купил бутылку, опрокинул и пополз обратно. Как? Воля есть? Берись их. Только там была еще сила духа. Человек страдал за правое дело. Он знал, что он Родину защищает. А здесь сила воли есть. Силы духа нет. И вот мы на наших занятиях стараемся всячески обратить внимание людей именно на этот факт.
А как строятся ваши занятия, чтобы вот люди не смущались, не пугались, что называется?
Это все очень просто. 9 дней подряд мы проводим двухчасовые лекции и беседы. По приходу домой слушатель делает домашнее задание, пишет перед сном текст так называемого самоутверждения. Текст этот отработан на протяжении уже 40 лет. Отвечает на вопросы так называемого дневника, формируя тем самым свое новое мировоззрение. Человек работает со второй сигнальной системой, со словом. Вот вы, наверное, обращали внимание, и, может быть, вспомните. Шпаргалки писали когда, нет?
Ну, а как?
А как же, все писали. Так вот, давайте вспомним, как дело происходит. Вот человек, завтра экзамен, пишет шпаргалку, потом уснул. А утром идет на экзамен. Ну, бывает, повезет, тащит билет, а он на последнюю эту шпаргалку. Ее доставать не надо. Ее помнишь наизусть. Вот так и здесь. Работа с текстом, работа с самоутверждением, написанным перед сном, обладает очень большим воздействием. Но это вкратце вот о физиологии метода. Это, конечно, не все, что входит в физиологию, там гораздо шире и больше. Вкратце. Приходите, расскажу подробнее. А что касается духовной составляющей, работа также ведется над ней все 9 дней. Основная задача – осуждение своей зависимости, покаяние, и подготовка к главному событию в жизни христианина – причащению святых даров. Методика занятий отработана, эффективность высока.
А вот все-таки насколько высока, если не секрет?
Вы знаете, я 20 с лишним лет отвечаю на этот вопрос одинаково. Есть эффективность метода, а есть эффективность его усвоения. Это не одно и то же. Вот таблица умножения. Эффективна на 100%, тут и спорить не о чем. А вот от чего зависит эффективность ее освоение, запоминание, если хотите. Это вопрос другой. А зависит, как все мы знаем, от желания ее выучить и от приложенного труда. Так вот, метод эффективен на 100%. Но работать над своим сознанием необходимо. Повторяю, работать. Но за 40 лет существования метода им успешно овладели 3 или даже, может быть, 3,5 миллиона человек. И в России, и в ближнем, и в дальнем зарубежье. В нашем центре за 5 лет успешно овладели методом более 1000 человек. Напомню, что преподавание метода в нашем центре включает его православное видение. И надо ли говорить, что с помощью Божьей неразрешимых задач не существует? Еще мне хотелось бы сказать радиослушателям. Уже много лет мы начинаем наш эффективный курс во вторую субботу месяца. Не откладывайте свое вхождение в трезвую и бездымную жизнь. Помните слова Господа: «В чем застану, в том и сужу».
Николай Константинович, и напомните, пожалуйста, нашим слушателям, где проводятся ваши занятия и как с вами связаться.
Занятия, как и прежде, проводятся на Крутицком патриаршем подворье. Помогает нам и духовно кормляет игумен Анатолий Берестов, профессор, доктор медицинских наук. На занятие и консультацию надо обязательно записаться. Телефон для связи прост. 8-962, а далее 3-600-300. Повторю, 8-962-3-600-300. Приходите. Спаси и сохрани всех вас, Господи.
Напомню, в нашей студии был профессор Международной академии трезвости Николай Константинович Зиновьев, руководитель православного реабилитационного центра во имя целителя и великомученика Пантелеимона. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона руководитель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Прошлые наши беседы были посвящены тем новшествам, которые несет нам, и если мы ничего не сделаем, то внесет в нашу жизнь, новый проект закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Мы с вами подробно и много говорили о том, что мы не согласны с тем, чтобы закон ввел в нашу жизнь принудительные аборты, принудительную стерилизацию, детское донорство и донорство органов недееспособных лиц, право наркомана отказаться от лечения своего состояния, если мужу исполнилось 15 лет, хотя родители будут против этого. И очень много разных неприемлемых для нас вещей, таких как суррогатное материнство в том числе, как искусственное оплодотворение, производство детей на продажу практически и возникновение целой отрасли такого суррогатного туризма, который пойдет вслед за узаконением массового суррогатного материнства. В проекте этого закона очень много вопросов таких, которые требуют не просто изменения, а просто отмены, и мы считаем, что этот закон просто нужно убрать совсем и создать новый. Но, тем не менее, многие защитники этого закона в органах власти и придерживаются другого мнения. Но при этом мы хотим вас всех поздравить и поблагодарить тем, что определенных успехов мы с вами добились. Мы благодарим вас от всей души за то, что вы оказались неравнодушными и прислали свои письма, телеграммы со словами протеста против этого закона. Государственная Дума получила около 80 тысяч писем. И в связи с этим принятие закона отложено. Закон, к сожалению, не снят полностью, но его не рассматривали ни 7 сентября, как намечалось, ни 19 сентября. И нет его в планах рассмотрения законопроекта в Думе на октябрь. Но это не значит, что не появится в любой момент. Тем не менее, победа есть, и вы все участники этой победы. Спасибо вам большое, и не оставайтесь равнодушными дальше. Но все-таки Минздрав соцразвития, к сожалению, продолжает свою стратегию антисемейной политики, свою стратегию не сохранения здоровья, а ухудшения его. В июле 2011 года из недр этого ведомства вышел документ, который называется «Инструктивное письмо об углубленной диспансеризации подростков». Письмо это подписано замминистра Скворцовой. В пояснительной записке сказано о том, что в целях улучшения репродуктивного здоровья населения наши дети должны будут осматриваться в первую очередь в репродуктивной сфере мальчиков и девочек, обязательное проведение УЗИ половых органов и ежеквартальные отчеты регионов, Минздравсоцразвития, также годовые, о проведенных осмотрах. Даже если мы оставим за кадром вред от поголовного воздействия ультразвука на уязвимую репродуктивную сферу подростков, мы тем не менее должны говорить о том, о чем еще не все сейчас способны говорить. Говорить о громадном вреде для нравственной сферы таких осмотров. При таких осмотрах разрушается стыд подростков. Как бы развязно они не обсуждали многие вопросы, которые без стыда представляют нам экраны телевизора, как бы они ни смотрели «Дом-2» и прочее, в душе каждого остается островок того, что называется целомудрием. От нас зависит, этот островок сохранится или нет. От нас зависит, расширится он или съежится до макового зерна и исчезнет совсем. И вот выходит письмо, которое нарушает действующий закон Минздрава номер 60 о том, как должны выглядеть осмотры при диспансеризации. Он не отменен, этот закон, он действует, повторяю. В противоречие этому закону выходит эта инструкция с грозными предостережениями об обязательных отчетах, причем достаточно регулярных, что означает, наверное, достаточно регулярные осмотры. Я думаю, что многие женщины согласятся, что такие осмотры не являются радостным событием жизни каждой женщины. А тут мы говорим о подростках, о девочках, о мальчиках. Стыд – это охрана ядро нации. Разрушая стыд, разрушаем нравственность не только конкретного человека, но и конкретного народа. Разрушение нравственности – это пусковой механизм разрушения всего народа. Как бы громко это ни звучало, и, может быть, кому-то в это не верится. Поэтому мы считаем, что это более чем серьезное событие, которое происходит в той ситуации, когда закон об охране здоровья все-таки отложен, но точечные внесения изменений происходят незаметно, скажем, для окружающих, потихонечку, через инструктивные письма. Но не только это письмо внушает нам опасения. Но также следующий законопроект, который родился также в недрах Минздрава соцразвития. Этот закон называется «Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации». Название это не новое, такой закон существует. Он регламентирует работу социальных служб по оказанию помощи людям престарелым, людям, потерявшим какие-то возможности для самостоятельного существования в этой жизни. И он, собственно говоря, нацелен на денежную помощь, на какую-то физическую помощь, может быть, оказание жилья в том числе. Этот же закон принципиально иной, так же, как принципиально иная новая редакция закона об охране здоровья граждан. Как сказано в пояснительной записке к закону, принципиально авторы ушли от внесения поправок и создали новую редакцию. Новый закон, который создан с учетом международных обязательств Российской Федерации, предполагает ввести иные нормы социального обслуживания населения, иной порядок и иные отношения, опять же, между гражданином и государством, между семьей и государством. По большому счету, закон нацелен только на семью. Хотя там идет перечень гражданин, семья, гражданин, семья, гражданин, семья. Вводятся единые нормы соцобслуживания. Декларируется, что закон этот создается для совершенствования правового положения социально ориентированных некоммерческих организаций. Вот очень странно получается, что закон создается для того, чтобы некие социально ориентированные НКО, как это принято называть сейчас, стали хорошо жить. Ну хорошо, ладно, посмотрим, из чего же будет складываться их благополучие. В нашу жизнь будет входить понятие «социальная услуга», будет входить понятие «трудная жизненная ситуация». Хотя понятие «трудная жизненная ситуация» не новое для нас. Мы уже с ним сталкивались при отработке ювенальных технологий по изъятию детей из семьи, когда семья признается находящейся в трудной жизненной ситуации. Ну, например, они делают сейчас ремонт или его не делали. Или у них сейчас нет работы у отца там, или матери. Или у них много детей. Или у них один ребенок болеет. Или у одного из детей инвалидность. Или кто-то из членов семьи инвалид. Даже бабушка. Семья может быть признана находящейся в трудной жизненной ситуации. Новый закон тоже не отходит от этих критериев и предлагает точно такие же критерии для определения ситуации, которая может называться трудной жизненной ситуацией для семьи и для гражданина. Новое понятие, которое вводит закон, называется индивидуальная нуждаемость в оказании социальных услуг для семьи или для гражданина. Вот эту индивидуальную нуждаемость определяют на основании критериев, которые будут созданы для осмотра семьи, обследования семьи и вынесения решения о том, что семья нуждается в социальных услугах. Прослеживается, на наш взгляд, здесь тенденция навязывания социальных услуг. При этом никто не говорит, что это за услуги. Имеется только общее определение, что это не денежная помощь, это не денежные услуги. А какие же это тогда услуги, которые даются, ну, скажем, добровольно-принудительно? В законе предполагается профилактическая направленность социального обслуживания населения с учетом индивидуальной нуждаемости. Как мы понимаем законотворческий язык, из этого следует, что если на основании критериев обследования семьи социальной службы будет принято решение о том, что семья развивается так, что скоро она попадет в тяжелую жизненную ситуацию, ей будет предложено добровольно, но мы ставим это в кавычки, получить от государства социальные услуги. Почему мы ставим это в кавычки? Потому что в одной из статей закона сказано о том, что семья или гражданин имеют право отказаться от их получения, но им обязательно должны быть разъяснены последствия такого отказа. Что же это за последствия, которые не прописаны в законе, но которые обязательно нам должны быть разъяснены? И это что-то такое зловещее, на наш взгляд, что не объясняется, но что надвигается на нас. Что еще интересного в этом законе? Предполагается взимание платы за предоставление этих услуг для тех семей, среднедушевой доход которых в 1,5 раза выше прожиточного минимума. При этом регионы сами смогут определять величину этого минимума, но расхождение должно быть выше 25% по региону. Предполагается вводить широко регламенты межведомственного взаимодействия для оказания социальных услуг. Друзья мои, про эти регламенты мы вам уже рассказывали много раз, когда говорили о ювенальных технологиях в России. Этот регламент означает, что все ведомства, которые работают с семьей, это школа, поликлиника, детский сад, полиция, социальные службы, должны сообщать друг другу в обязательном порядке сведения о каждой семье, попавшей в поле их деятельности, и начинать консолидированно за ней следить. Здесь мы встречаем то же самое, что наводит нас на мысли о том, что технологии ювенальные перекрасились, стали называться социальным обслуживанием населения или социальным патронатом, закон о котором общественности удалось отбить, и авторы никак пока больше не могут его продвинуть на законотворческом поле. Мы с вами должны понимать, что это все матрешки из одной коробки. Это что, все яйца из одного лукошка? Это все одно и то же. Как бы ни рядились, в какие одежды, идеи и технологии разрушения института семьи, института родительства, а ювенальные технологии именно таковы, как бы они ни рядились, они все равно обязательно проявится в одном и том же разрушительном содержании. Что еще должны знать об этом законе? Будут создаваться регистры получателя социальных услуг, то есть списки о всех нас, которые попадают под определение семьи, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. И эти регистры будут как региональными, так и федеральными. А вот дальше самое интересное. Впоследствии сведения подлежат включению в ОЭК, то есть в универсальную электронную карту. Вы понимаете, какие связи выстраиваются между всеми этими законопроектами и спокойно совершенно не дают жить людям, пугая их и делая перспективы жизни очень туманными. Тяжелая жизненная ситуация по определению этого закона – это обстоятельства или совокупность, которые объективно нарушают жизнедеятельность семьи, последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. И поскольку такие обстоятельства могут быть самыми разными, то мы все понимаем, что создается система тотального контроля над семьей, тотального контроля над гражданином, где сведения о тебе будут заключаться в том кусочке пластика, который ты будешь носить с собой, как, ну, наверное, колокольчик, да, у коровы на шее. Уж извините за такое сравнение. Мы будем предъявлять эти универсальные электронные карты, не зная, что в них записано. А у них будет записано много сведений о нас для тех людей, которые будут решать нашу судьбу и решать ее на свое усмотрение. Для того, чтобы создавать регистры со сведениями о нас, будет вводиться комплексная, ну, как сказано в законе, объективная оценка условий жизнедеятельности семьи. И с письменного согласия гражданина эти сведения будут передаваться другим лицам. Про письменное согласие гражданина мы все знаем сейчас во всех учреждениях, в поликлиниках, школах, спортивных секциях. Вы сталкиваетесь с тем, что вам дают листок бумаги, на котором написано «добровольное согласие на обработку моих данных и передачу их третьим лицам» и так далее. Каждый автор продолжает список полномочий, которые мы должны передать учреждению, подписав с ним это соглашение. И как бы министр Голикова не утверждала, что наше несогласие в подписании таких листов не нарушит наше право на получение медицинской помощи, я скажу вам, что в нашу организацию обратилось уже очень много граждан, которым отказывали в приеме в поликлинике, в лечении больного зуба, в записи в секцию, да, в чем угодно. Только от того, что они не хотят передать полномочное распоряжение информации о своей жизни людям, о которых они ничего не знают, и ответственность которых за сохранение этих данных нигде не прописана. Что еще хочется добавить? В законе прописана поддержка общероссийских социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут получать в конце концов право на оказание этой помощи населению и семьям. И все сводится к тому, что сфера социального обслуживания населения становится частной, что сначала права получают некоммерческие организации, а некоммерческая организация – это та структура, с которой ничего нельзя спросить, у нее нет ответственности, у нее будут только права. И если закон будет принят, у них будет право входить в наши дома, предлагать нам социальные услуги, в которых мы не нуждаемся, профилактически, как написано в законе. А если мы не будем соглашаться с этим, то, наверное, будут приниматься какие-то меры. И у нас есть подозрение, что эти меры будут достаточно жесткими, потому что в законе в статье 25 сказано, пункт 2, поставщик социальных услуг не имеет права использовать лекарственные препараты в целях физического сдерживания, а также ограничивать свободу получателей социальных услуг или применять насилие и физическую силу в отношении получателей социальных услуг. А мы, как получатели социальных услуг, должны будем, как следует из статьи 23, предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами сведения о себе, социальную сферу, то есть обязаны все время информировать поставщиков социальных услуг о изменении своей жизненной ситуации, то есть все рассказывать, докладывать, отчитываться. И, пункт 4, воздерживаться от угроз, грубости, оскорбительных выражений, нецензурной речи, предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений в адрес социальных работников. Друзья мои, к чему нас готовят? Нас готовят к тому, что будут такие ситуации, когда мы не сможем даже удержаться от угроз или физических мер воздействия, когда нашу семью будут врываться, но согласно статье 23, мы не сможем этого сделать. Мы будем подлежать ответственности за такое поведение. В то же время есть опасность того, что поставщики социальных услуг захотят использовать в отношении нас медицинские средства, грубую физическую силу и насилие. Вот к чему нас готовят. И для того, чтобы эту картину завершить, я скажу, что 29 сентября был намечен форум, который подготовили Общественная палата РФ, Министерство здравоохранения и социального развития правительства Москвы, на котором поднимаются как раз эти вопросы, наверное, от лица общества, поскольку в рамках Общественной палаты проходит, это будет узакониваться как воля народа, и будет презентация социальной карты России, на которой как раз и будут представлены все социальные услуги, которые нам добровольно-принудительно будут навязаны. Итак, друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что то, что грядет, это и ювенальная юстиция, это и ОЭК, и это основа охраны здоровья в одном флаконе. Это, наверное, что-то тотально дискриминационное. Это то, что создаст новые рамки для нашей жизни, новые ограничения. И боюсь, что права наши в этой ситуации будут, наверное, мифическими и более виртуальными, чем интернет-пространство. Должны об этом знать. Я прошу вас не оставаться к этому равнодушными. Я прошу вас писать на те же адреса, куда же вы обращались. В первую очередь президенту Российской Федерации по адресу Москва, 103-132, улица Ильинка, дом 23, подъезд 11. Тем, кто владеет интернетом, мы предлагаем обращаться на сайт, на блог Дмитрия Медведева. Это все есть в интернете. Найти все письма, правительство, президент обязаны отвечать, они это делают. И просим вас не оставаться равнодушными. Движение «Семья, любовь, Отечество» проводит с 25 сентября по 2 октября 2011 года родительские стояния по всей стране, знак несогласия с антисемейной политикой Минздравсоцразвития, которую оно осуществляет. Защитите себя, защитите своих детей, защитите наше будущее. Не оставайтесь равнодушными. У микрофона была руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-301-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет. 301-018-104-80-225 БИК 044-525-225 ИНН 772-807-592-28 КПП 770-501-001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, Радио Радонеж. Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.